Глава 10, в которой мы ответим все-таки, помогать или не помогать ближнему своему. Никогда не помогай человеку, если он тебя об этом не просит. Этот тезис концепции здорового, разумного эгоизма всегда вызывал противоречивые оценки у моих читателей. И некоторые директора книжных магазинов, в которые я сдавал первое издание этой книги, говорили: «Книга хорошая, но вот с этим тезисом мы не согласны». И внешне, действительно, эта концепция идет вразрез с моралью общества. Но так ли это? Давай, дорогой мой слушатель, разберемся его на таком примере. Ты идешь по лесу и видишь, что на высоком дереве сидит человек и пилит ветку, на которой сидит. И если он успешно завершит это свое начинание, то благополучно треснется задницей об землю. Каковы твои действия? Наиболее распространенная реакция россиян в этой ситуации, это определено на многочисленных тренингах, где анализировалась данная ситуация. «Да ты что делаешь? Сдурел, что ли? Сейчас ведь упадешь!» Ведь мы все выросли в стране советов. И не дать совет, если знаешь правильный ответ, для многих чуть ли не преступление. Человек своими словами делает доброе дело, помогает другому человеку избежать неприятностей, а в ответ слышит, ну, не буду здесь приводить то, что иногда слетает с ветки. И непонятно сердобольцу, почему. А ситуация достаточно проста. Если человек в данный момент делает что-то, то, наверное, он убежден в правильности своего начинания. Когда он упадет вместе с веткой через ушибленное место, оно в народе не считается чуть ли не лучшим местом, через которое в человека входит знание, до него достаточно быстро дойдет, что он был неправ. Но в момент пилки любые добрые советы он будет воспринимать как обвинение в глупости со всеми вытекающими санкциями с его стороны. Поэтому любые советы в этом случае вызывают определенный и весьма негативный ответ с его стороны. И помогать человеку себе вредить. И все бы хорошо. И глядя на этого орла, сидящего на ветке, можно улыбнуться, представив его скорый полет, и пройти мимо. Но в жизни подобные глупости делаются не только в таких относительно безопасных условиях. И иной раз пройти мимо такого человека просто невозможно. Он может погибнуть, и ты в душе своей будешь чувствовать свою вину за невмешательство. Ну, если ситуация действительно опасная, то практически каждый человек даже не подумает об отрицательной реакции пилищего. Когда поймет, какой опасности помогли избежать, простит. Но зачастую даже мимо того, который делает глупость средней степени, никак нельзя пройти и не вмешаться. Как же помочь этому бедолаге? И чтобы он перестал пилить, и чтобы понял, что был неправ. И желательно, чтобы он в результате остался благодарен помогающему человеку. Ну, если благодарность со стороны пилищего тебя не интересует, то можно сказать: «Ты чего пилишь? Там на поляне бесплатную водку дают». Пока будет зря бегать, вполне возможно, что голова у него проветрится. Правда, тебе, добрый советчик, желательно не попадаться ему на глаза на обратном пути. Второй вариант. «Ух ты, как хорошо у тебя получается! Может быть, расскажешь мне, как ты это делаешь?» Смотришь, пока будет рассказывать, сам поймет, что же он делает неправильно. И третий, с моей точки зрения, наилучший вариант вмешательства в опасную ситуацию. «Ты, наверное, устал, отдохни, а я за тебя попилю». Затем надо залезть на дерево и сесть так, чтобы не упасть, когда ветка в результате пилки все-таки упадет. Если этот человек сразу не увидит на твоем примере, как надо было садиться, то его вполне убедит траектория полета ветки и его пылкое воображение, которое красочно довершит эту композицию. Есть еще один способ разрешения этой опасной ситуации, который приемлем больше для людей, склонных решать проблемы в восточном стиле. Если ты увидел пилищего человека и знаешь, что произойдет, то постели на то место, куда он упадет, соломку, и иди своей дорогой. И мне представляется, что этот способ наилучший, хотя я и не считаю себя человеком, который живет в восточном стиле. Парадокс заключается в том, что люди очень редко учатся на ошибках, но на чужих почти никогда. И с моей точки зрения, людям ничем нельзя прямо помочь, если они не просят о помощи. Человек меняется только на основе своего горького опыта. И хотим мы этого или нет, но он должен совершить тот минимум ошибок, что ему положено сделать. И в этом деле другие люди могут помочь только тем, что смягчат неизбежную в этом случае боль. Но представь себе, дорогой мой слушатель, какое воспитательное значение окажет на него та заботливо подстеленная тобой соломка, когда он увидит ее и поймет, что кто-то таким образом спас ему жизнь, и что она не зря оказалась на этом месте. Я думаю, что мнение этого человека о человечестве в результате серьезно повысится. Еще в советские времена в аэропорту Шереметьево я купил великолепный трубочный табак «Дрим». И мне было очень интересно смотреть на реакцию одного моего знакомого психолога, который курил трубку и очень любил именно этот сорт табака. По всему его поведению было видно, что ему очень хочется его иметь. Но почему-то он никак не хотел попросить его напрямик. А я уже тогда был разумным эгоистом и решил не делать широких жестов без прямой просьбы. Если бы он прямо попросил, то, несомненно, я ему этот табак отдал бы. Он был мне совершенно не нужен. И приобрел бы в свои плюсы то, что этот парень передо мной за этот табак был бы обязан. Если бы я отдал табак в ответ на невербальную просьбу, то этих дивидендов мне бы не видать, как своих ушей. Табак так и лежал у меня в столе долгие годы. Наверное, ты, дорогой мой слушатель, согласишься, что высказанная вслух просьба все равно, что произнесение клятвы. От сказанного на людях уже так просто не откажешься. Если же человек получает что-то в ответ на свою невербальную просьбу, у него появляется простор для маневра. Например, он может сказать: «Ведь я его не просил, он мне сам отдал, я ничем перед ним не обязан». То же самое, кстати, происходит очень часто в любовных взаимоотношениях. Между парнем и девушкой – это главная причина разочарования и трагедии. Если девушка отдалась парню после его пылких клятв в любви и обещаний жениться, то понятно, что она будет очень болезненно реагировать на его слова, что он только пошутил по этому поводу. Разумный эгоист никогда не сделает людям что-либо из желания совершить доброе дело. Пусть даже ты, дорогой мой слушатель, делая это, чувствуешь себя носителем добродетели и благости, идущей чуть ли не от Бога. Это все равно только твое чувство, только твои благие намерения. Это добро является добром только с твоей точки зрения. Другой человек может видеть добро для себя совсем иным. И твои действия объяснят совсем другими мотивами. Но опять же, надо понимать, что любой, даже самый хороший принцип можно довести до абсурда. И если два парня тащат девушку в кусты и при этом зажимают ей рот, то надо быть последним подлецом и пройти мимо, сказав: «Она же не просит о помощи». Поэтому делай добро себе, думай о выгоде себе. Если ты будешь занят собой, то у тебя не будет ни времени, ни желания для того, чтобы помогать другим людям. А это неизбежно приведет тебя к тому, что ты не будешь делать зло другим людям. Эти твои действия сами по себе превратятся в делание добра другим. Когда ты будешь увлечен принесением пользы себе, то ты будешь дорожить своими достижениями и постоянно будешь думать, как бы своими действиями не спровоцировать агрессию относительно себя. И люди увидят, что ты совершенно не собираешься насиловать их, что ты занят своим делом, и от тебя пакостей можно не ждать. И вероятность того, что с тобой захотят общаться, вырастет в этом случае в геометрической прогрессии. У Карнеги и Силье есть немало сентенций о необходимости быть гибкими. Например, Карнеги приводит пример из своей жизни, когда на приеме в честь летчика Россу Смита он услышал от одного человека фразу, которую тот представил как взятую из Библии. А Карнеги точно знал, что это фраза из Шекспира. Но друг его одернул и сказал ему, что этот человек действительно неправ, но не надо портить торжества. Все хорошо. И действительно, не надо портить торжества. Но зачем? Вот ответа на этот вопрос у Карнеги нет. Какое мое дело до этого человека и до его торжества? Но если я буду настаивать на своей точке зрения, я испорчу себе вечер, испорчу себе репутацию, наживу для себя врага. Карнеги и Силье очень мало говорят о том, А зачем это нужно мне? Я же говорю, я эгоист, но я разумный эгоист. И я забочусь о себе и своем будущем. Я знаю, что за меня это никто не сделает. Я буду гибким при взаимодействии с другими людьми, исходя из собственных интересов. Поэтому позволь людям оставаться самими собой, не меняя их по своему образу и подобию. И это не по плечу даже Гераклу. И, наверное, он отказался бы от этого контракта. Скорее всего, ты согласишься, что это одно из самых страстных их желаний, чтобы их никто не менял. И, скорее всего, твое тоже. У большинства людей ярко выражено стремление освободиться от всяческой опеки, которой они с детства сыты по горло. Сами, не понимая этого, они сходу отвергнут даже самый мудрый совет, так как хотят прожить свою собственную жизнь. Они поступают по-своему из желания поступить по-своему, даже если потом и будут горько жалеть об этом. Позволь им совершить свои ошибки. Изменить себя и через это изменить людей – дело на порядок проще. Надо только смирить гордыню и признать других людей равными себе. Признайся, дорогой мой слушатель, ведь в глубине души ты так не считаешь. Но не надо сейчас заниматься самобичеванием и каяться передо мной в этом грехе. Я считаю, что нет ничего более естественного на белом свете. Твоя рубашка, безусловно, ближе к твоему телу, чем моя. Это очень хорошо, что ты себя любишь и гордишься собой. Иначе ты очень скоро станешь пациентом или неврологической, или психиатрической клиники. Но вот что очень важно. Не надо об этом кричать на всех перекрестках. Другие, которые думают о себе то же самое, услышав это, могут обидеться, что ты этим высказыванием ставишь себя выше других. И уж тогда козни тебе обеспечены. Связано это с тем, что многие люди чувствуют резкое усиление комплекса неполноценности, если рядом с ними кто-то поднимается выше. Например, психологи провели такой эксперимент. Они дали объявление, что им нужны работники, и в комнату, где сидели претенденты на эту работу, подсаживали или мистера чистика, или мистера грязника, то есть людей, которые якобы тоже претендуют на эту работу. Мистер чистик был уверенный, одетый по последней моде молодой человек. Мистер грязник – потертый жизнью и в поношенном костюме. И уровень уверенности в себе у претендентов на должность по результатам теста резко падало, если рядом с претендентом посидел мистер Чистик. И наоборот, для многих людей эта ситуация просто невыносима. Даже если человек только утверждает, что он лучше, его оппонент постарается сбросить его ниже себя. Ведь так спокойнее. И конкурент убран, и комплекс неполноценности замолкает. Вот тебе, дорогой мой слушатель, основа того безумия, что охватило нашу нацию в 1936-37 годах, когда почти все более-менее выдающиеся люди были истреблены. И мне хочется на этих страницах постулировать некоторые правила по отношению к деланию добра. Если тебя не просят, то не делай людям добро, и ты не получишь зла. Каждый человек оценивает окружающее по своей шкале ценностей, и он видит мир и ситуацию по-своему. И то добро, которое делает этот человек, является добром только с его точки зрения. Другой человек может воспринимать его действия как злонамеренные козни. Второе. Никогда не жди на то добро, которое сделал другому человеку, ответ добром. Немедленно или даже в долговременной перспективе. Во-первых, сколько бы ты хорошего не сделал другим людям, они все равно будут считать, что отдают тебе нисколько не меньше. Но чаще всего они будут считать, что платят тебе сторицей. А во-вторых, добром называется только то, что не требует за себя оплаты. И только тогда на это добро человек получит добро. Если же человек будет делать добро с установкой, что за него ему должны ответить тем же, то это тот же самый принцип «око за око, зуб за зуб», только в другой своей ипостаси. «Ты мне, я тебе». Люди почувствуют, что добро делается неискренне, что за него придется дорого заплатить. В этом случае они сделают все, чтобы не заплатить. Ведь обмануть расчетливого, зажимистого человека у нас чуть ли не подвиг. Третий пункт. На добро отвечает только добро. То есть, каким бы тебе ни казалось глупым и бестолковым добро, направленное на тебя, оно является добром с точки зрения дающего. Поэтому и ты будешь вынужден относиться к этому как к добру. Если ты на это добро ответишь злом, то тебе мало не покажется. Попытки совершенствовать других ни к чему хорошему не приведут. Совершенствование возможно только в случае, если человек сам к нему стремится. Только собственное очищение придет к тому, что и все вокруг тебя станет чище. И я хочу постулировать еще очень важную вещь. Окружающий мир можно изменить только своим примером. Только совершенствуясь лично, ты, дорогой мой слушатель, сможешь поднять выше планку совершенства в окружающем мире. И только такой путь реально способен сделать этот мир более удобным для жизни. Поэтому самое лучшее, что ты можешь сделать для других, это заняться своим самосовершенствованием. Это приведет к тому, что от твоего внутреннего спокойствия вокруг будут распространяться волны спокойствия и мира. А это самое большое добро, которое ждут от тебя близкие. Им хочется жить не на действующем вулкане, а в тихой долине, защищенной от ветров перемен. Ни одна революция в истории не привела к положительным результатам в долговременной перспективе. Большевики, они тоже хотели разом, революционно изменить Россию так, как они считали верным. И, в общем-то, у них были вполне благие намерения. Помнишь, как они с энтузиазмом пели «Интернационал»? «Весь мир насилие мы разрушим». А затем мы наш, мы новый мир построим. Парадокс в том, что мир насилия они собрались разрушать при помощи насилия. А значит, по идее, должен был получиться новый мир, еще более насильственный, чем был. Что мы и почувствовали на собственной шкуре. При применении насилия против насилия количество насильственных идей в обществе резко увеличивается, а благие намерения прямиком приводят к аду еще большего насилия. Как-то я смотрел старую экранизацию известного произведения Сервантеса «Дон Кихот». Дон Кихот увидел мальчика, которого избавил от побоев его хозяина некоторое время назад. И этот мальчик со злостью сказал ему: «Будьте вы прокляты! После вашего отъезда хозяин избил меня в 10 раз сильнее, чем обычно!» В этом выражении квинтэссенция возражения против попыток нахрапом изменить ситуацию. Не зря люди говорят: благими намерениями устлана дорога в ад. Самая лучшая и понятная иллюстрация сказанному – ссора между мужем и женой. Все прекрасно знают, что результат вмешательства в это дело практически всегда один. Виновным останется тот, кто попытается помешать этому глубинному воркованию милых, желающих таким образом потешиться. Только эволюция, только медленное, постепенное накопление в обществе адаптивных идей ведет к изменению его менталитета. Все самое ценное в этом мире создано только любовью. Ты можешь по-всякому относиться к идее мессианства, которую продемонстрировал Иисус Христос. Но такие люди примером своим дают этому миру новые моральные критерии, этические ориентиры для движения в будущее. Такие люди, как Христос, на протяжении всей истории планеты погибали на крестах или сгорали на кострах для того, чтобы показать людям пример. Такие люди, как Данка, отдавали людям жар своего сердца для того, чтобы помочь им выйти из гиблого леса. Великое счастье человечества в том, что такие люди время от времени появляются в этом грешном мире. Эти смешные чудаки, эти упертые идиоты, эти странные проповедники примером своим делают мир чище и добрее. Они помогают людям освободиться от животного начала и стать людьми в полном смысле этого слова. Каждый, кто хочет чего-то добиться в этой жизни, на самом деле выбирает между двумя путями – мессианство и прагматики. Например, наша страна является страной Дон Кихота. Мы своим примером показали всему миру, до коммунизма человечество еще не доросло. Погодите с этим. Правда, делали мы это так, как делал этот параноик, Дон Кихот. Но все равно весь мир вынес из нашего Дон Кихотства очень много положительного. Хотя и относился к нам, как тот мальчик из произведения Сервантеса. Поэтому спроси себя, какой ты путь выбираешь? Путь Дон Кихота и вместе с ним путь непонимания и страданий. Когда над тобой будет смеяться каждый, кому не лень. Когда дети будут дразнить тебя и бросать в тебя грязь. А взрослые у тебя за спиной будут характерно вертеть пальцем у виска. Или же тебя привлекает немедленный успех, когда ты будешь идеально вписан в этот мир. И через это будешь менять этот мир. Оба эти пути приемлемы, они хороши и необходимы для человечества, но каждый выбирает свой путь сам.